Итак, сегодня я хотел бы вновь вернуться к теме остатка. Мы к ней возвращаемся последние субботы раз за разом в разных аспектах. Но сегодня я бы хотел вернуться к самому началу, к определению остатка. Помните, как книга Откровения определяет Божий остаток? Как соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса, или в другом месте написано свидетельство Иисусова, да? Вы знаете, что одним из вопросов, которые в нашей церкви очень часто задают на крещение, крещаем, согласны ли вы с тем, что церковь адвентистов седьмого дня есть Божий остаток последнего времени? Вот такой вопрос, не знаю, вам задавали его, когда вы принимали крещение или нет. Уже не помните, да? Но, по крайней мере, очень часто его задают. И, ну, подразумевается, наверное, ответ «да, согласна». Если человек отвечает «нет, не согласен», то «да». Возникает сразу вопрос, а готов ли он к крещению. Но вот для то, что для крещаемого является само собой разумеющимся, для того, кто пробыл в церкви в течение долгих лет, порой уже таким само собой очевидным не является. Согласны вы с этим или нет? Вот кто-то говорит согласны, да? На самом деле для многих адвентистов ответ на этот вопрос отнюдь не так прост. И лучше всего понять, почему он не так прост, можно рассматривая два крайних, как всегда, положения, таких диаметрально противоположных отношения к этому утверждению. Первая крайность – это «да, только мы, адвентисты седьмого дня, являемся остатком, только мы спасемся, только мы обладаем особыми привилегиями пред Богом, и Он благоволит, соответственно, только к нам». Первое. А я крайности привожу. Это, конечно, это вам сразу покажется немножко странным, но это может, когда мы смотрим на крайности, это может нам лучше дать возможность лучше понять, собственно, суть вопроса. И вопрос, и второе, как бы диаметрально противоположное. А что, Бог только нас любит, когда мы говорим «мы остаток»? Чем мы, собственно, лучше других? Мы такие же, как все. Просто одно из протестантских направлений. Да? Есть баптисты, есть христиане веры евангельской, вот адвентисты тоже есть, тоже. Одно из направлений протестантизма, и нечего тут строить из себя каких-то особенных людей. С этим согласны? Есть такое мнение. Это довольно часто встречается, это мнение. В чем проблема первых этих вот двух крайностей? Первая крайность, понятно, я уже видел, как вы на нее негативно отреагировали, потому что в этом случае фактически мы сваливаемся в духовную гордыню. Вот мы такие одни, да, и все, больше таких нету, и вообще Бог только к нам благоволит. Ну, очень просто вспомнить иудеев во времена Христа, да, только мы избраны Богом, все остальные это язычники, поганые. Кстати, в России в русском языке раньше это был поганый, ну, по-моему, в украинском тоже сейчас. Язычники, это как пуганцы звучит. Вот, вот такое вот отношение. Это понятно, что в этом случае ничего хорошего с нами не будет. Духовная гордыня, она никого до добра не доводила. А вот во втором случае что происходит? А что мы? Мы такие же, как все. Что в этом случае происходит? В чем проблема здесь? Вроде бы мы строим такие скромные, да? Совершенно верно. Тогда мы просто, вы знаете, сколько деноминаций в протестантизме? Несколько тысяч. Мы просто растворяемся в них. Понимаете? Мы просто растворяемся в этой вот огромном море. И, соответственно, мы теряем и предназначение свое, и цель свою мы теряем. Вот так вот, расплывшись. Мы как все как мы, да, и вот, собственно говоря, и нас и нет уже. Зачем мы вообще нужны? Еще 2003-е, что ли, направление И 2000 хватает, зачем еще что-то тут городить, понимаете? И в том, и в другом случае благовестие терпит очень серьезный урон. Хорошо. Ну, понятно, что для того, чтобы нам правильно самоидентифицироваться, как церкви, нам нужно что-то среднее, да, между первым и вторым. Вот что это среднее, где эта золотая середина, как ее найти? А для этого нам нужно ответить на очень простой вопрос. И вот это вот как раз, наверное, центром и будет являться нашего сегодняшнего рассуждения, обсуждения. А что, собственно, делает остаток остатком? Каков его главный отличительный признак, по которому мы можем сказать, вот это вот действительно церковь остатка? Вы знаете, мы начнем немножко, вообще говоря, вы уже говорите стих из конца Библии, из последней книги, а мы начнем с первой книги Библии. А где впервые? Фактически это даже повторение нашего урока, который был не так давно, субботней школы. Где впервые в Библии встречается упоминание об остатке? Я имею в виду не слово «остаток», а именно вот по смыслу, по сути своей упоминание об остатке. Да, совершенно верно. В книге «Бытие», в 3 глава, 15 стих. И тут остаток где? Что здесь, что это за упоминание? В каком слове он или в какой фразе он здесь выражен? Да. «Вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, вернее, ты, оно будет жалить тебя в пету, а ты будешь поражать его». Наоборот, да, совершенно. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету, прошу прощения, конечно. Вот где здесь об остатке? Есть, вот вы сказали, что здесь вот первое упоминание об остатке. Я совершенно согласен. Вопрос только где? В какой из фраз, из которых составлен этот стих? Семя Христос. А остаток где? Ну, это все об одном тут семени говорится. Да. Поражу, оно будет поражать, не поражать в голову на самом деле, вражду положу. Вражду положу между тобою и между женою. О чем это говорит, вражду положу? А это значит, что в течение всех веков существования человечества всегда будут люди, которые будут с тобой, сатана, во вражде. Понимаете? Кто эти люди? Вот это вот и есть Божий остаток. Хотя вся земля, и будет казаться, что все человечество находится с тобой в прекрасных взаимоотношениях и слушают тебя во всем, что ты им не скажешь, но всегда, даже если будет казаться, что все служат тебе, всегда будет определенное число людей, которые будут находиться во вражде с тобою, которые не будут тебе служить, и которые будут что делать? Они остаются верными Богу. Они остаются верными Богу. Помните, когда Илий, пророк Илья, пришел в пустыню, после того, как Иезавель истребила всех пророков Божьих, после того, как она его уже угрожала истребить, он убежал в пустыню, и там приходит к горе Синаю, к горе Хариву. Вот. И к Богу высказывает свою боль. Я не могу сказать претензии, свою боль. Он говорит, остался я один, и уже моей души ищут. А что ему Бог отвечает? Я соблюл себе 7000 человек, колено которых не преклонились пред Ваалом, и уста которых не лобызали его. Я соблюл себе 7000 человек среди всего народа, которые хранят мою истину и которые служат мне, а не Ваалу. Кто эти люди были? Те, кто находились во вражде с сатаной. Это как раз и был остаток Божий. И такой остаток, он сохранялся на протяжении всей истории человечества. То есть, во-первых, остаток это те, они отличаются тем, что они хранят истину Божию среди сатанинской лжи, среди отступлений, гонений, среди всякого обмана, которым полнится этот мир, остаток сохраняет Божью истину и сохраняет ее неповрежденной. Потому что, вы знаете, тактику сатаны, он не подбрасывает людям на 100% обман, на 100% ложь. Он подбрасывает людям 90% правды и 10% лжи, чтобы мы, съев правду, не заметили, как и ложь вместе с ней у нас, в нас вошла. И этих 10%, вы знаете, малая закваска, помните, Христос говорит, квасит все тесто. То есть этих 10% вполне достаточно для того, чтобы человек, восприняв их, начал увеличивать эту долю лжи внутри себя с 10 до 20, до 30, до 40, и все, и поехал, пошло-поехал. То есть остаток он хранит истину Божью неповрежденной. Второй момент, который тоже нам говорит, дает один из очень важных, может быть даже главный признак остатка Божия. Это пример Ноя и его семьи. Скажите, Ноя и его семья были остатком? Были, несомненно. Фактически Бог говорит, помните, что весь мир совратился, весь мир находится во зле. Мысли и побуждения и помышления их зло во всякое время. И вот среди этого господства зла оказывается одна верная семья. А что его еще выделяло Ноя, кроме веры? Это вот как раз то, о чем мы говорили. Он хранил истину Божию, он не подчинился сатане, он не стал ему служить, как все остальные жители допотопного мира. Но что еще его выделяло среди, помимо того, что он был верен Богу? Что-то еще выделяло Ноя среди всех остальных жителей? Что? С другими делился, да. Но это часть сохранения истины. Да? Нельзя сохранить истину, держа ее в себе. Это вот очень важно тоже заметить. Если мы думаем хранить истину, закрыв рот на замок и думая, вот чтобы она только у нас откуда-нибудь не вылезла, да? Это не путь к сохранению, это путь к ее потере и, более того, путь к гниению. То есть она у нас внутри нас, в конце концов, загниет и перестанет быть истиной. Мы уже, даже если и будем что-то говорить, это будет уже совсем не то, что нужно и не то, что было в начале. То есть то, что он делился с другими, это, несомненно, это вот часть процесса или действия его по сохранению истины. Вопрос, что еще его отличало? Это тоже процесс сохранения истины. Было что-то еще, что его очень сильно отличало от всех. А чему он был послушный? Что там? А что Бог ему сказал? Сильнее всех он отличался от того, что строил подводную лодку в степях Украины. Правильно? Ну, я не имею в виду Украину сейчас и события, которые там происходят. Просто есть такая, знаете, наверное, поговорка. Он строил корабль посреди суши. Фактически, буквально. И, наверное, там то, что он истину хранил, это люди узнавали потом. А вот то, что есть такой дуралей, который строит корабль посреди пустыни, ну или посреди сухого места, где нету ни моря, ни озера, ничего на километры вокруг, а может на сотни, на десятки километров, я не знаю, может на тысячи. Вот. И про это, наверное, знал весь тогдашний мир. Чем он отличался? Тем, что ему была дана особая весть от Бога. Именно Ною, который хранил истину Божию, Бог даровал свою особую весть для вот этого вот времени, в которое он жил. Весть эта заключалась в том, недолго духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, да будут дни их 120 лет. Вам, люди, отпущено 120 лет на то, чтобы покаяться, обратиться от злых дел своих и присоединиться к Ною, к моему верному остатку, к его семье. Присоединиться в тот момент, это было видимым образом. Да, они присоединиться могли, войдя в этот ковчег. Зачем это нужно было? Потому что Бог дает, продолжает эту весть. Через 120 лет потоп Божий от Бога придет на землю. Земля будет потоплена водой. Понимаете? То есть, что еще является признаком остатка? Мы сказали, он хранит истину Божию неповрежденной. Да. Второй признак. Нет. Второй признак, это все верно, но это все к первому относится. Второй признак заключается в том, что остатку дана особая весть для того времени, в котором он находится, в котором он живет. Вот это вот очень важно для нас. Особая весть, которую больше никто не проповедует, которая, о которой больше никто не говорит, которую больше никто не провозглашает. Это второй признак. Наконец, третье, о чем бы я хотел здесь сказать. Давайте мы с вами откроем Библии наши на 11 главе послания к римлянам. С 1 по 6 стих прочитаем. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, пишет апостол Павел, ибо и я израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание о повествовании о быле, и как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Вот дальше то, что идет, вторая половина стиха, это вставка. Вот, то есть в оригинале ее нет. Если по, этот шестой стих заканчивается, если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. О чем тут говорит апостол Павел? Что он хочет здесь сказать? Он говорит об Израиле. И, видимо, в то время, как и сейчас, существовало такое мнение, что Израиль был Божьим народом, да? Но, нет, но, поскольку он отверг Иисуса Христа, то он уже перестал быть Божьим народом. И теперь Божьим народом являемся мы, язычники. Что на это отвечает апостол Павел? Он говорит: не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Как он мог его отвергнуть, как он мог его сделать своим народом? Получается, что он как будто не знал, что Израиль отпадет, да, потом разочаровался, у него миссию отнял, и его ее передал язычникам. Так это было? Нет, Бог знал наперед все, что будет. Так что происходит-то все-таки? Мы же действительно видим, что Израиль в большинстве своем отверг весть об Иисусе Христе, да? Но лишает ли это его избрания? А почему нет? А вы знаете почему? Потому что так было всегда. Найдите мне хотя бы одну книгу в Библии, где Израиль не отпадал от Бога. Так было всегда. И когда Израиль был Божьим народом, в Ветхом Завете большую часть времени как они провели? Отвергая Божьих пророков, отвергая Его истину, служа идолам и так далее, и так далее. Что изменилось в Новом Завете? Большинство израильтян отвергли Иисуса Христа, но и я израильтянин, да, апостол Павел говорит, из колена Вениаминова. То есть, как было тогда, так осталось и сейчас. Большинство отвергло, но остаток-то сохранился. Только здесь мы видим уже интересное понятие, интересный такой момент. Если весь Израиль был Богом избран как остаток, да, ему Бог верил истину, ему Бог верил хранение истины в чистоте, в непорочности, в неповрежденности своей, да? То есть как бы Израиль должен был быть остатком, но что происходит? Большая часть израильтян отпадает, и получается как бы остаток, но уже где? Внутри остатка, да? Остаток внутри остатка. Вот. Вот это вот тоже очень интересный момент. То есть большинство израильтян отвергают во времена Павла весть об Иисусе Христе, но остается апостольская церковь в Иерусалиме, которая приняла эту весть, и не просто приняла, а язычники-то откуда эту весть получили? От нее, от этой первоапостольской церкви, от апостолов, которые все, без исключения, были евреями, иудеями. Вот. То есть мы видим еще один момент, что действительно, даже если остаток, которому Бог первоначально верил свою истину, под влиянием сатанинских искушений отпадает, уходит от Бога, все равно Бог оставляет даже внутри этого остатка отпавшего ядро, такой остаток в остатке, который остается верен Иисусу Христу. То есть вот это вот очень важно. Даже те, кто был первоначально призван для хранения и провозглашения истины, если они оказываются неверны Богу, то Бог вызывает среди них остаток, в остатке, который ему сохраняет верность. Итак, вот признаки остатка, о которых я хотел бы сегодня поговорить и на которых остановиться. Первый остаток – это те, кто хранит верность Богу и его истине, провозглашая ее миру, даже несмотря на всеобщее отступничество. Второе – это те, кому вверена особая Божья весть для его времени, как Ною. Для Ноя это была одна весть, для нас это другая, для апостола Павла по форме своей третья, хотя по сути своей все эти три вести, они объединены между собой. Вот. То есть особая Божья весть остатку вверена. И третье, даже если большая часть тех, кто был первоначально призван для провозглашения истины, отпадают от нее, Бог вызывает остаток в остатке для того, чтобы истина была провозглашена. Как это все относится к нам? Как это все относится к последнему времени? Ну, первое понятно, да? Должны хранить истину неповрежденную. А вот насчет особой вести, второе. Есть у нас особая весть? Какая? Трехангельская, да. Я бы в прошлый раз, когда мы об этом говорили, тоже на субботней школе, помните, подводя заключение, я бы это назвал вестью о служении Иисуса Христа в небесном святилище. Потому что и трехангельская весть, и весть о суде, и весть о законе Божьем, который мы вот сейчас на которой остановимся, это все объединяется одним главным служением Иисуса Христа в небесном святилище. Вы знаете, эту истину не провозглашает больше никто. Суббота не является таким главным отличительным признаком церкви адвентистов седьмого дня. Здесь вот в уроке даже было, как написано, больше 120 деноминаций соблюдают субботу протестантских. Я знаю несколько из них, встречался с несколькими, 120, конечно, я не знаю, но духовных субботников я встречал, то есть по-нашему сказать пятидесятников седьмого дня. Баптисты седьмого дня есть. Про мессианских евреев вы, наверное, тоже все слышали. Те, кто верят в Иисуса Христа, евреи, они соблюдают закон, они соблюдают субботу. То есть это не является уникальной вестью. Но вот весть о служении Иисуса Христа в небесном святилище, это весть уникальна. Больше ни одна христианская деноминация этой вести не несет. И на этой вести основано и ходатайственное служение, и очищение святилища, и следственный суд. Я думаю, что все эти истины разбирать сегодня, это задача непосильная, здесь нужен целый цикл проповедей. Но на самом деле и по ходу проведения семинаров, сейчас по книге пророка Даниила, потом, я надеюсь, будет и семинары по книге Откровения, и по святилищу, мы так или иначе будем этих истин касаться гораздо более подробно. А сегодня я хотел бы обратить внимание на одну только, один аспект, одну часть вот этой вот уникальной истины, уникальной еще раз, которая вверена именно церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Как связаны весть о служении Христа в небесном святилище и характеристика остатка, которая дана в Откровении, соблюдающей заповеди Божьи, имеющей веру в Иисуса Христа. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно еще один вопрос задать. А какая вообще вот то, что Христос служит за нас в небесном святилище? Более того, мы с вами говорим, что Он вошел в этом служении, уже где сейчас служение происходит, в каком отделении? Он вошел во святое святых небесного святилища. Что это все значит для нас с вами? Он там где служение совершает, да, мы вообще живем здесь. И прямого сообщения как бы вроде бы и нет. Он там совершает служение, а мы здесь живем себе, так сказать. Поживаем, добро наживаем. Есть какая-то связь, вообще это что-то значит для нас или нет? Или мы просто чисто теоретический такой интерес? Так, и что? То есть такая страшная для нас весть, да? Может, наши грехи не проститься. И останемся мы тогда здесь все На самом деле, вы знаете, в чем был главный смысл Йом-Кипура? Вот там тоже совершались различные ритуальные действия. Казалось бы, они тоже не имели никакого отношения вот к реальной жизни народа, да? Ну, что-то там делали с козлами этими, одного в жертву приносили, другого в пустыню отводили и так далее. Но это все совершалось вообще в святилище, куда народ доступа не имел, они вовне стояли. И вроде бы какой-то ритуал, да, вот можно было его воспринять так, который к реальной жизни ничего не имеет, никакого отношения не имеет. Но на самом деле главное это было не в том, чтобы вот этих вот козлов там с ними, а проделать определенные процедуры. Это всего лишь было свидетельством, это всего лишь было символом. А главным в этом, что было главным вот в этом служении для Израиля в то время? Об этом написано в книге Левит в 16 главе, где как раз разбирается вот это все служение в день очищения. Левит 16 глава, 30 стих. «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». В сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Я позволю себе еще два отрывка прочитать. Первый отрывок находится в книге «Послание к евреям», 4 глава, с 14 по 16 стих. Итак, имея первосвященника, прошу прощения, я прервусь, вот я прочитал из Левита стих, да? 16 глава, 30 стих. Вот я сейчас читаю к евреям, потом еще один стих прочитаю. А вы евреям, 4 глава, с 14 по 16. И еще прочитаю потом стих из Откровения, 11 глава, 19 стих. И вот когда я это буду все читать, вы подумайте над тем, а что вообще эти три отрывка связывают между собой. Вообще есть что-то общее между этими тремя отрывками. Итак, первое, день очищения. «Все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты и непорочны». Второй отрывок, Евреям 4 глава с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот второй отрывок. И третий отрывок. Откровение, 11 глава, 19 текст. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясения, и великий град». Первый стих говорит, очищают вас. Второй стих говорит, как по-вашему самое главное, что во втором стихе? Имеем первосвященника, а для нас что это значит? Да приступаем, как? С дерзновением к престолу благодати, чтобы получить благодать и милость, да? И третий стих, о чем говорит, третий отрывок, который мы прочитали, говорит, что открылся храм Божий на небе, и что там в этом храме? Первое, что бросилось в глаза всем, кто это видел. Ковчег Завета в храме его, совершенно верно. Так вот, у меня вопрос, какая мысль связывает или что общего между этими тремя отрывками? Как вам кажется? На самом деле общее что? Здесь говорится о служении Христа, да? В небесном святилище, об очищении святилища и еще о чем? Об очищении народа Божия от греха. И то, что ковчег Завета открылся, это что значит? Как вы думаете? Что хотел сказать апостол Иоанн, или вернее Бог хотел сказать через апостола Иоанна, когда показывал ему это видение? Что открылся храм, и там в храме ковчег стоит. В ковчеге что лежит? Закон Божий, да? Как это все вместе собрать? Что получается? О, да. Если бы это наша была весть отличительная, мы бы тогда прямым ходом бы были у сатаны в остатке, а не у Бога. Спасение через исполнение закона – это как раз то, что сатана пытается христианам навязать, и очень успешно, к сожалению. Приводит оно не к очищению от греха, приводит наоборот к тому, что человек погрязает во грехах или в отчаянии погрязает. И уже с Богом не хочет иметь ничего общего, раз он такой, что мне дал закон, который исполнить невозможно, то тогда все. Либо зачем мне такой Бог, либо этот великий Бог меня никогда не примет. Одно из двух. И то, и другое, казалось бы, разное, но на самом деле и то, и другое, понимаете, куда ведет человек. Так. А что там в этом святом святых нам делать-то? Вы знаете, я прочитаю одну цитату из Духа Пророчества. Это цитата из, если я правильно помню, ранних произведений. Да, из ранних произведений. Страница 42 в оригинале, если кому-то интересно. В субботу 24 марта 1849 года, пишет дух про Елену Ваню, мы имели вместе с собратьями из Топсома, штат Мэн, приятное, весьма интересное собрание. На нас сошел Святой Дух, и я была восхищена в видении в город Бога Живого. Здесь мне было показано, что заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа, относящееся к закрытой двери, тесно связаны между собой, и что время, когда заповеди Божии засияли с большей силой во всей своей полноте, и когда народ Божий познал истину о субботе, наступило тогда, когда была открыта дверь во святое святых небесного святилища, где находится ковчег с 10 заповедями. Эта дверь не была открыта до тех пор, пока не окончилось посредничество Иисуса во святом небесном святилище, то есть в первом отделении. Указанное событие произошло в 1844 году, когда Христос, оставив святое, отворил дверь святого святых и прошел через вторую завесу к ковчегу завета, куда простирается молитва веры современного Израиля. Помните, как простирается? Через что она туда, во святой святых, простирается? Ага, совершенно верно. И я видела, что Иисус затворил дверь святого, и никто не может отворить ее. И что Он отворил дверь во святое святых, и никто не может затворить ее. Заметьте, дверь во святое. Бог закрывает, и так, что туда войти никто не может. А дверь во святое святых Он, наоборот, открывает для всех, кто хочет туда войти. И закрыть ее уже никто не может. И что с тех пор она продолжает дальше, как Иисус отворил дверь святого святых, где находится ковчег завета. Дети Божьи ясно видят смысл и требования нравственного закона и испытываются субботним вопросом. В другом месте, я, к сожалению, так и не смог его найти, хотя искал. Но я точно помню, что это есть. Может быть... У меня, конечно, что-то с памятью плохое, но вот очень похожий отрывок я читал о том, по-моему, тоже в ранних произведениях, что тоже видение Духа Пророчества, когда она видит Божий народ, который со Христом находится во святом отделении небесного святилища, в первом. Да, но потом Христос открывает двери во святое святых и идет туда, во второе отделение. И часть этого народа, которая была с ним во святом, вы вспоминаете? Вот я, к сожалению, его не нашел. Входит во святое святых вместе со Христом, а часть отказывается. И вот та часть, которая осталась во святом, что с ней происходит, кто помнит? То есть приходит сатана, и они начинают служить ему. Вот я этого совершенно не понимал, когда читал. О чем она вообще говорит? Ведь это Божий народ. Они находятся вместе со Христом, во святом, в отделении небесного святилища. Но они отказались войти вместе со Христом во святое святых и в конце концов попадают под власть сатаны. О чем она говорит? И о чем говорят три отрывка, которые мы с вами прочитали? Вообще говоря, это очень важная часть вести нашей, которую мы должны нести, и которую больше никто, ни одна деноминация не несет. очищение. И в результате этого очищения что станет с народом Божьим? Во святом святых что находилось? Ковчег с заповедью. То есть что происходит с народом Божьим? Он приводится в соответствие, да, его характер, его помышление, его стремление приводится Христом в соответствие с Божьим законом. А Божий закон мы с вами много раз повторяли на протяжении всего вот предыдущих 3 месяцев. Есть отражение Божьего характера. То есть характер Божий отражается в этих людях. А те, кто остались во святом, кто это? Ну, они вроде со Христом были тоже. Они себя христианами называют. Что их отличает от тех, кто пошел со Христом во святое святых? Вы знаете, если я правильно помню, еще Лютер в послании к римлянам, он сформулировал некое кредо, но для Лютера это было, вы понимаете, да, истина она открывается постепенно. И Лютер крещением младенцев тоже признавал. Вот. Это не значит, что раз Лютер признавал крещением младенцев, значит оно истина. У нас есть одна только истина. Слово Божие. И что Лютер в конце жизни антисемитом стал, я думаю, вы тоже слышали. Не слышали, нет? Интересная очень история. Я просто хочу что этим сказать? Хочу сказать то, что Лютер такой же человек, как и мы. У него тоже были свои заблуждения. Но ему Бог открыл определенную истину, которую он должен был провозглашать, и которую он провозгласил так, как должен. Да? Праведный верою жив будет. Вот та истина, которую он провозглашал. Но вот что касается здесь, у Лютера в послании к римлянам, если я помню, в комментарии на послание к римлянам записана такая вещь, что для верующего человека, поскольку он живет в этом грешном мире, для него, ну, естественным состоянием является состояние, когда он совершает грех. Да? И поскольку это естественно для верующего человека, ну, как для любого человека и верующего в том числе, вот, то верующему человеку достаточно, что? Покаяться, помолиться, попросить у Бога прощения. Понимаете? Вам все в этом нравится? Совершенно верно. То есть вектора-то вперед нету никакого, понимаете? То есть как бы вот мы во святом находилось 3 предмета. Вы тоже это хорошо знаете, да? Светильник, жертвенник курения, который уже, в общем-то, был, скажем так, принадлежностью святого святых, и хлебопредложение, да? То есть молитва, Слово Божие и служение, свидетельство. Люди, которые остаются во святом, они делают, казалось бы, правильные вещи, да? Они молятся Богу, они питаются Словом Божьим, но для чего это все нужно? Есть же вектор определенного движения, да, этот вектор идет во святое святых, а они на этом остановились, понимаете? На самом деле большинство христиан, к сожалению, на этом остановились. То есть они рассуждают примерно так: нам все равно никогда не исправиться. Вот придет Христос во второй раз, сделает вот так вот, и мы исправимся, а здесь нам ничего не светит. Правильное рассуждение? Нам остается только молиться, просить у Бога прощения, дальше продолжать грешить, пусть даже не по нашим, как сказать, ну мы же грешники, куда нам еще деваться-то? Понимаете? То есть, на самом деле, если человек остается вот в таком состоянии, то тогда что происходит в конце концов? Вот как раз приходит сатана, да, и начинает человека крутите туда-сюда. То есть в чем на самом деле разница здесь между одним и другим? Между теми, кто вошел во святое святых, и теми, кто остался во святом. Те, кто вошел во святое святых, они понимают, что то служение, которое Христос совершал во святом, это не было концом его служения, которое, конечной целью, которую он перед собой поставил в их жизни. Что это служение, оно должно послужить чему? Чтобы они пошли со Христом во святое святых, где Христос их очистит, где Он приведет их к соответствию их характера, в соответствии со своим законом, в соответствии со своим характером. Понимаете? Это не значит, что они праведные, святые и так далее. Они тоже грешники. Но они понимают, что Христос это хочет с ними сейчас сделать. И они ко Христу обращаются с этим пониманием, да, и уже это совсем другое обращение. Апостол Павел пишет: да приступаем как к престолу с дерзновением, чтобы обрести благодать. Для чего? Да для того, чтобы преодолевать искушение, для того, чтобы характер наш менять. Что благодать делает с человеком? Она меняет его. И это изменение, оно идет к тому, вот эта вот цель, для того, чтобы характер Божий в полноте отразился в его народе. И вот это вот как раз, к сожалению, большому сожалению, никто не, кроме нас, не понимает и не проповедует. А еще к большему сожалению, и мы этого не понимаем на 90% и не проповедуем. А вы знаете, это огромное отличие. Отличие здесь в том, что мы признаем служение Христа в небесном святилище. А это служение направлено на что? Чтобы сделать вас чистым, чтобы привести вас в сад, вот в это вот помещение с ковчегом завета, во второе отделение небесного святилища. Человек, который отвергает и говорит: ах, нет там никакого святилища, а вы знаете, как большинство христиан говорят: нет там никакого святилища, храма я не видел там. Помните, у нас была целая тема на этот счет. Они, соответственно, не понимают и то, что Христос там делает, и то, для чего Он это делает, и то, что, как это на нас отражается. Это только один, как я уже сказал, аспект. То есть еще много аспектов существует, уникальных на самом деле, той вести, которая нам дана. Да, существует немало деноминаций, признающих субботу, но ни одна из них не прослеживает той глубокой связи, которая существует между соблюдением закона Божия и служением Христа на небесах, особенно сегодня, когда это служение происходит во святом святых, во время следственного суда. То есть, вот это вот часть только, важная часть той истины, которая верена нам. Мы понимаем, что Христос хочет и может нас очистить от греха. Он хочет привести нас в соответствие с законом Божьим. Соответственно, мы уже и к закону Божьему относимся совершенно по-другому. И к четвертой заповеди закона Божьего относимся совершенно по-другому. Можно ведь как к ней относиться? Можно относиться: Бог повелел исполнять, я исполняю. Хорошо? Очень хорошо, это правильно. Но еще лучше будет, если я понимаю, зачем я это делаю и почему. И особенно почему я это делаю, особенно важно это делать сейчас, вот в это время. Понимаете? Это дает гораздо больше основания для того, чтобы придерживаться этой истины, для того, чтобы практиковать эту истину, для того, чтобы проповедовать эту истину. Итак, возвращаясь к самому первому вопросу, можем ли мы называться остатком последнего времени? Мое глубокое убеждение – да, можем. И не потому, что мы лучше других христиан. Порой мы бываем и хуже них. Я думаю, каждый из нас слышал, а порой и говорил о том, что в нашей церкви меньше любви, меньше радости, меньше внимания, меньше общения. И порой это действительно так. То есть мы не лучше других, мы порой бываем хуже других. Но почему мы можем называться тогда этим остатком? Потому что именно нам Бог доверил особую весть для последнего времени. Весть о служении Христа в небесном святилище. Трехангельскую весть. Истину о соотношении Божьего закона и Божьей благодати. Мы вот фактически оказались тем остатком в остатке, который был во времена Израиля. Там был большой Израиль, да? Который не воспринял Божью истину в Иисусе Христе. И Бог избирает маленький остаток из апостолов, остаток в остатке. Вот сейчас тоже 2500 христианских, протестантских деноминаций, но они тоже призваны Богом, они тоже хотят нести весть Божию. Но мы оказываемся остатком в остатке, теми, кто вошел за Христом во святое святых небесного святилища. Но это не значит, что Бог любит только нас, или только нас наделяет какими-то особыми привилегиями. Дверь во святое святых открыта для кого? Для всех, кто пожелает туда войти. Он отворил эту дверь и не сказал: адвентисты, только проходите. каждый может туда войти, но только если он туда войдет, то автоматически признает те истины, которые мы признаем, да? А там уж называйте его как хотите, груздем или как угодно. Но по сути он станет адвентистом седьмого дня. Понимаете? Не потому, что мы такие хорошие, а просто потому, что истина-то она одна. И эта дверь во святое святых остается открытой для всех, кто верой принимает эту великую истину. А мы действительно наделены, но не привилегиями, а особым благоволением от Бога, отличным от других людей, нет. Мы наделены ответственностью провозглашать эту истину всему миру. И нам ни в коем случае нельзя утратить вот эту отличительную истину, потому что сейчас со всех сторон раздаются призывы к нам отказаться от этих раздражающих всех истин, потому что, ну что вам стоит поступиться тремя-четырьмя истинами для того, чтобы слиться с единой семьей протестантских народов, протестантских деноминаций, да? Откажитесь только от этих истин, которые никто принимать не хочет. И будете вместе с нами, такая силища огромная. А? Ну, они вот не хотят, да. Говорят. Вот. И нам ни в коем случае нельзя забыть о том, что нам верена особая весть. Ни в коем случае нельзя. Хоть она и раздражает всех остальных, но отказываться от нее ни в коем случае нельзя. И еще раз повторю, то, что нам верено, это особая весть, это не повод для гордыни, это наоборот повод к тому, чтобы осознать свою великую ответственность перед этим миром, который возложен на нас Богом. И дух и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь. Отец наш Небесный, Ты наделил нас этой великой истиной, нас, которые недостойны этого, которые недостойны нести весть о Тебе, потому что мы грешники, потому что мы отступаем от Тебя, потому что мы порой предпочитаем свои пути Твои. Господи, но Ты все равно не по заслугам нашим, не по делам нашим, но по великой благодати Твоей даруешь нам эту великую истину. Даруешь не для того, чтобы мы хранили ее в себе, но для того, чтобы мы возвещали ее миру. Помоги нам, помоги нашей церкви возвестить эту истину всем, до кого мы можем достучаться, до кого мы можем докричаться. Помоги нам не остаться в этом уютном молитвенном доме, где нам так хорошо друг с другом, но идти и проповедовать истину Твою в этом городе и в его окрестностях. Помоги нам, Господи, быть действительно благовестниками и соработниками Твоими в деле возвещения трехангельской вести. Потому что время коротко, время близко. И так много людей еще не знают об этой истине. Благослови и Духом Твоим Святым осени Церковь Твою, чтобы прославлено было Твое имя. Ибо не своей славы мы хотим, но Твоей славы. Отец, Сын и Святой Дух.